Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня 19 августа. Исполнилось 18 лет началу драматических событий 1991 года. На этом фоне уже известно, что в Москве и Санкт-Петербурге демократам запретили праздновать День Победы над ГКЧП. В столице представители «Солидарности» подали заявку на проведение шествия от Белого дома до Лубянки. А в Питере Объединенный гражданский фронт планировал собрать митинг на Исаакиевской площади. Власти ответили отказом в обоих случаях, предложив перенести акции на окраины города. Роль Верховного Совета России в победе над ГКЧП мы анализируем с бывшим спикером парламента Русланом Хасбулатовым. Он находится у нас в студии. Добрый вечер, Руслан Амранович.
Добрый вечер.
Ощущаете ли вы нежелание нынешних властей вспоминать о событиях 91-го года?
Ну, это очевидно, потому что фактически ни телевидение, ни разные каналы многочисленные, радио вообще не затрагивают эту тему. А чем объяснить, откровенно говоря, я в недоумении. Так, чем это объяснить?
Ну, вот у нас премьер, он представитель команды Собчака. Как тогда действовала эта команда вот в те дни?
Ну, я не знаю, как Владимир Владимирович действовал, но Собчак действовал решительно. Вот у меня, кстати, я взял некоторые отрывки из своего архива. Когда уже я выходил от Ельцина после принятия нашего документа, который я написал, я встретился с подъехавшим Собчаком. Так, он мне спросил, задал вопрос, и это я зачитываю. Что мне делать, Руслан Иванович? Я ответил, немедленно возвращайтесь в Ленинград. Я наделяю вас полномочиями подчинить войска округу, МВД и КГБ. Возьмите наш первый документ по организации борьбы с ГКЧП, обращение к народу. Не задерживайтесь, в Москву не возвращайтесь. Он действовал решительно, очень часто созванивался со мной, консультировался так, и я думаю, что его роль была в Ленинграде до переименования Верховным Советом в Санкт-Петербург. Она была очень динамичной, энергичной, и он четко выполнял команды, исходящие от Верховного Совета России.
Олег Попцов, бывший народный депутат РСФСР, бывший руководитель ВГТРК, смотрел на вещи глазами летописца.
У ГКЧП серьезных шансов не было. Они были скорее растеряны, чем мобилизованы. Я думаю, что настоящей трагедией был 93-й год. А здесь было непонимание, облегченно назвать это фарсом нельзя. Был страх путчистов перед путчем. Они не знали последствий. Они боялись этих последствий. Ну, и, конечно, страх тоже был, что там говорить. Тех, кто был в Белом доме, никто не мог себе представить, как надо было вести, если бы начался штурм Альфы. Но я хожу в этой толпе, там кто-то стаскивает камни в одно место, стоит мужик, отставной полковник. Это что такое? Они говорят, это мы строим баррикады. Он разве, говорит, так строятся баррикады? За мной, вон те бетонные глыбы... Давайте это перетаскиваем сюда. Это была сцена уникальная.
Как удалось добиться тогда единения парламента российского и москвичей?
Ну, это, во-первых, то, что говорит уважаемый Олег Максимович Попцов. Конечно, это действительно взгляд публициста. Ситуация-то была очень серьезная. И более чем серьезная. И не стоит ее упрощать. Так что угроза расправы была реальная, и если бы был бы отдан приказ войскам со стороны высшего руководства тогдашнего, так, конечно, они применили бы оружие и действительно разгромили бы в два счета. Я помню, как я встретился ночью в переходе с генералом Лебедем, который сказал, мы вас разгромим за 5 минут. Так, ну это уже такой эпизод, если мы коснемся его, я более подробно расскажу. А что касается единения, так это, вы знаете, во-первых, Горбачевская демократическая революция вызвала ведь огромные ожидания таких позитивных перемен. обществе. Люди действительно почувствовали себя очень свободными, и была действительно, ведь если не было в экономической сфере успехов, наоборот, создались трудности, то в политической сфере, в сфере развития демократии успехи были налицо. И, конечно, когда мы обратились к народу с требованием соблюдать закон, с требованием вернуть арестованного президента Горбачева так на свое место, то все, конечно, сразу же так включились вот в эту борьбу, так и, конечно, откликнулись на призыв. Так, поэтому действительно вы правильно сказали, что было вот такое единение. А единение было достигнуто прежде всего, я думаю, вот нашим первым документом, это обращение к народу, который был подписан высшим руководством Российской Федерации.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. Роль Верховного Совета России в победе над ГКЧП мы анализируем с бывшим спикером парламента Русланом Хасбулатовым. Он находится в нашей студии. Бывший мэр Москвы Гаврил Попов был уверен в поражении ГКЧП.
ГКЧПисты не могли победить по той причине, что это были те самые люди, которые руководили страной, имели в руках всю власть перед этим, но не имели программы. А раз не имели программы выхода, то от того, что они там перегруппировались, отодвинули Горбачева, то это значение большого не имело. Это были люди, которые не могли руководить страной. Главное состояло в том, что демократы использовали факт выступления ГКЧПистов для того, чтобы разгромить коммунистическую власть и коммунистическую систему, приостановить работу КПСС и таким образом лишить Горбачева той опоры, которая у него была, после чего, конечно, у него уже вариантов практически не осталось, надо было уходить. То есть основная заслуга демократов состояла в том, что они использовали выступление ГКЧП для нанесения удара по всем консерваторам сразу.
Различие идеологий и режимов обеих стран не должно служить препятствием к сближению государств.
Никто не предполагал, что речь идет о войне со всей Польшей, о завоевании Польши.
Факт Молотова-Риббентропа в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что роль Верховного Совета России в победе над ГКЧП мы анализируем с бывшим спикером парламента Русланом Хасбулатовым. Он находится у нас в студии. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я хотел спросить мнение Руслана Имрановича. Вот по поводу Путина. Вот он был в свое время в команде Собчака и не мог вроде как, по крайней мере, не слышать демократических взглядов. Вот сейчас мы видим, он, так сказать, строит пресловутую вертикаль и сознательно или несознательно отходит от демократических принципов. Что это, по-вашему, такое? Или заблуждение чистосердечное, или вот сознательный отход на основании каких-то доводов? Как вы считаете? Спасибо.
Я считаю, конечно, здесь никакого заблуждения нет, но я хотел бы вас вернуть к событиям, происшедшим задолго до того, как Владимир Путин появился на большой политической арене. Демократия в России торжествовала всего лишь 2 года после ГКЧП. В 93-м году она была разгромлена вместе с Демократическим Верховным Советом, который как раз и подавил вот этот ГКЧП. И была принята соответствующая Ельцинская конституция. А в этой конституции что она провозглашает? Абсолютную власть президента, власть, которая превосходит власть там генерального секретаря ЦК КПСС, царя, императора России и прочих диктаторов. В соответствии с этой конституцией парламент фактически лишен каких-либо прав. Ну, отсюда, ведь что такое парламент в демократическом обществе? Это центр, это основной стержень демократии, и отсюда, собственно, уже расходятся все концентрические демократические круги, все институты, все общественные организации, вообще гражданское общество концентрируется вокруг парламента в демократических обществах. Поэтому, естественно, что Путин не участвовал в разработке этой концепции, но он очень талантливо использует вот эту автократическую, мягко говоря, конституцию. Дело в том, что в любом государстве всегда происходит, в зависимости от сильного лидера, идет наступление или исполнительной власти, или демократической, парламентарной. Как бы волны наступают, отступают. Если очень мощный парламент, он отбивает этот натиск, агрессию со стороны исполнительной власти. А законодатели, не потому что они плохие или неподготовленные, они в силу действующей конституции не обладают никакими правами. Так, вот отсюда надо размышлять, а не просто потому, что вот пришел Путин и взял, установил какую-то автократию.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, удручена равнодушием общества.
Ужасно трудно давать историческую оценку. Я считаю, могли ли ГКЧПисты победить? Абсолютно. Нас было в Москве, а все совершается в Москве. Ну сколько, 20 тысяч? Это же ничто для одного многомиллионного города. А вообще город был равнодушен. Вот я моталась зад-вперед от Белого дома к себе на Чкалово. Весь город жил, как жил. Нормальной жизнью ему было плевать на это. Несмотря на то, что танки на улице стоят. И Саяно-Шушенская взорвалась или что там. И в Ингушетии, сколько там, 29 погибших и 100 раненых, и всем плевать. Победить эти самые Янаевы и компании не могли, потому что у них руки тряслись.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Руслану Хасбулатову. Ленин дал определение ЧК как вооруженный отряд партии, да? То есть в любые критические моменты власть от партии переходила к чекистам. ГКЧП это была попытка партии в критический момент сдать власть чекистам, да? У Демократического Верховного Совета хватило здравого смысла власть чекистам не отдавать. Но потом он почему-то отдал власть Ельцину. Единолично это самое, причем, да? Ельцин и компания под шумок и разговор о демократии шустро прихватизировали всю собственность. И в конце концов Ельцин сдал власть и страну тем же чекистам во главе с Путиным. А чекисты и демократия – это две вещи абсолютно противоположных.
Но я хотел бы возразить уважаемому нашему радиослушателю вот в какой части. Дело в том, что Верховный Совет не отдавал власть, предписанную ему Конституцией Ельцину. И именно потому, что не отдавал, он был насильственно свержен, расстрелян. Парламентский дворец был расстрелян и оброшен в тюрьму. Именно потому, что мы не уступали свои конституционные полномочия. Это первое. Во-вторых, мне кажется, что у наших таких вот первых демократов все-таки облегченное представление о тех событиях, которые происходили. Дело в том, что два фактора тогда способствовали победе действительно демократических сил и демократического президента, как нам всем казалось, и демократического парламента. Это первое. Это то обстоятельство, что Верховный Совет немедленно вступил в эту борьбу. Я хочу напомнить некоторым, которые, может быть, не знают. Дело в том, что утром, когда я вот прослушал там 7 часов «Лебединое озеро», когда сразу понял о том, что, о чем идет речь, и по соседству, мы жили по соседству в Архангельском с семьей Ельцина, я буквально ворвался, когда к Борису Николаевичу Ельцину, он был совершенно растерян, раздет, и так спокойно мне говорит: ну что, мы с вами проиграли, сейчас придет Крючков, нас с вами арестуют, может быть, вас оставят живых, а меня-то точно расстреляют. Я возмутился, я говорю: вы что, Борис Николаевич, мы с вами 2 года воевали за демократию, и теперь так легко хотим уступить. Я говорю: это, что на нас, в конце концов, история скажет о нас с вами? Одевайтесь, брейтесь, звоните Назарбаеву, звоните Кравчуку, Кого вы знаете из военных? Давайте связываться, будем драться, а там видно будет. А так я его буквально вытащил. А потом на вторую ночь, в 12 часов, он же хотел сбежать в американское посольство. Буквально в смысле. И когда я отказался сесть в его машину, сказал, вы президент, вам надо спасать свою жизнь, езжайте в американское посольство, но у меня здесь 400 депутатов. Так я говорю, я с ними буду до конца. Вот тогда он опять пришел в себя. Так и, то есть главным-то организатором победы над КЧП был не Ельцин, а именно российский парламент, Верховный Совет. Это первое обстоятельство, что парламент действовал очень активно и мобилизовал действительно вот, тех людей, которые пришли помогать нам. Их было, кстати, довольно много. А второй фактор, надо сказать следующее, это делает честь этим ГКЧПистам. Они не захотели взять на себя, на свою совесть, так сказать, кровь. Если было бы приказано тому же Грачеву, тому же Лебедю, Лебедь мне прямо говорил, если бы мне было приказано взять, я вас опрокину в течение 5 минут разгромлю, он бы прямо сказал. Но приказа не было. Да вот в чем дело. Они не захотели, они увидели, что мы решительно настроены, так мы не сдадимся ни за что, а применить вот силу, так они все-таки не решились, вот у них хватило совести. А вот в 93-м году Ельцину, ельцинистов этой совести не хватило. Так вот эти два обстоятельства были решающими в победе демократических сил, в победе парламентарной демократии в августе 91-го года.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По-моему, у них не хватило не совести, а решимости вот в своих действиях.
Хватило совести, я имею в виду. У них хватило совести, так сказать, не отягощать себя угрызениями по поводу...
Алло, можно я продолжу?
Да, вам слово.
А то меня сейчас оборвут.
Да, пожалуйста.
Горбачев все время говорит, что планировалось подписать договор союзного государства. Ну, типа вот после ГКЧП многим республикам это делать расхотелось. А правда ли, что вот в этом договоре ничего не было сказано про социализм? То есть изначально планировали совсем другую страну. Если вообще смотреть на то, что делал Горбачев, он старался не сохранить СССР, а наоборот, развалить его. И, по-моему, может быть, поэтому еще он согласился, на, так сказать, с теми Беловежскими соглашениями. Спасибо.
Это вы совершенно правы. Я наизусть помню этот проект союзного договора, с которым, кстати, многие, и в том числе я, не были согласны до конца. Мы даже оговорили некоторые пункты, по которым не согласны. И хотели при подписании этого договора выделить вот те пункты, с которым руководство Верховного Совета России не согласно. Так вот, там, конечно, не было ничего и о социализме, но самое плохое заключалось в следующем. В соответствии с этим договором вот, российские автономные республики выводились из состава России, и они получали статус союзной республики. Вот по этому поводу у меня было крайнее возмущение, и Борис Николаевич сказал, что я вот такой документ не подпишу. Это означало развал Российской Федерации. Вот такого рода возражения против союзного договора у нас были, но тем не менее... Мы согласились участвовать в подписании и обсуждении этого договора. И ошибка ГКЧП была в том, что они как-то готовили этот договор тайно. Надо было выступить руководству Верховного Совета СССР, руководству СССР, и сказать свое несогласие по этому вопросу. Поэтому вот я, например, был возмущен вот этими заговорщицкими методами ГКЧПистов. Хотя по существу они выдвигали и здравые суждения, особенно это ясно по прохождении значительного времени.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Руслан Миранович, вот смотрите, ГКЧПисты ускорили процесс развала Союза. А как вы думаете, вот война победоносная в Грузии ускорит развал? И если наша двуголовая гидра не изменит политику, то, я думаю, Россия развалится. Как вы думаете? Спасибо.
Но первой частью вашего утверждения, скорее всего, надо согласиться. Конечно, ГКЧП нанес мощный удар по самому корпусу советского государства. И последующие деятельности ельцинистов и Беловежское соглашение, в общем-то, завершили вот этот мощный процесс гибели, начавшегося, вот, как мне кажется, вот уже именно с, ускорившегося, точнее, вот с события ГКЧП. Это, несомненно, так. Ну, а что касается вот грузинской войны, кавказской войны, ну, здесь могут быть разные мнения. Но приходить вот к тем заключениям, которые вы сказали, вряд ли правомерно. Кто-то считает, что это неудачно было, а кто-то считает, так сказать, что это удачное, что Россия показала свое величие, подчеркнула силу и так далее. Хотя, с моей точки зрения, победа над Грузией вряд ли есть свидетельство силы и величия. Так, но это другой вопрос. Но, тем не менее, вот приходить вот к возможности рокового исхода я бы вот не стал вот так категорически утверждать.
Слушаем москвича Якова.
Да, добрый день. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас, Владимир, за адекватное ведение программы. Извините, ваша программа первый раз, Владимир из самых адекватных. А теперь быстро говорю. Значит, я был одним из тех идиотов, и по-другому сказать не могу, кто был УВС РСФСР в ночь на 91-м году, на 21 августа. И теперь, когда мой приятель звонит мне и говорит: «Привет, дурали», это самое мягкое определение меня и его, то, что мы сделали. Мне безумно жаль то, что ГКЧП не применил силу, не разогнал в том числе и меня. Мне безумно жаль, что ГКЧП не отдал приказ Карпухину об аресте Ельцина, а такой приказ должен был быть отдан, Карпухин об этом сам говорит. А вопрос у меня к Руслану Амрановичу такой. Скажите, пожалуйста, Руслан Амранович, было ли то, что говорит Павел Вощанов, что в то время, когда мы, идиоты, мерзли под открытым небом, мы кричали о России, вместо того, что включается СССР, наша номенклатура внизу, на первом этаже, по-моему, даже в подвале, принимала возлияние и закусывала всякими деликатесами, правда?
Ну, вы знаете, может быть, Вощанов тоже, как публицист, немножко, так сказать, вот здесь краски делает густыми. Но вот в тот период, о котором я уже упоминал, когда Ельцин отказался сбежать все-таки под моим влиянием в американское посольство, он уже не вернулся в свой кабинет, а спустился вот в этот подвал. Там были и многие другие тоже, вот, и помощники, и большое количество людей. И, как мне кажется, что часть того, о чем вы говорите, и о чем говорил Вощанов, имела место быть. Но я был на своем месте. Мне приходилось поддерживать связь с нашими регионами, мне приходилось поддерживать связь с союзными республиками тогда, за границей. Вот академик Арбатов был, например, в Финляндии, потом в Париж, по моей рекомендации, выехал давать интервью многочисленные. Вообще, я даже не помню, что в течение трех ночей я спал.
Напомню, что сегодня, 19 августа, в годовщину начала драматических событий 91 года, у нас в студии Руслан Хазбулатов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. Таким образом, число жертв достигло 14. Поиски нескольких десятков пропавших без вести продолжаются. Российские моряки судна «Арктик Си» до сих пор не могут связаться со своими родственниками. Их родные очень волнуются и хотят убедиться, что с членами экипажа сухогруза действительно все в порядке, рассказал агентству «ИТАРТАС» представитель Северного регионального отделения профсоюза моряков. В Махачкале вечером в среду в результате двух спецопераций убиты трое боевиков, еще один ранен и задержан. Как сообщает «Интерфакс», убитые, возможно, были причастны к покушению на генерал-майора внутренних войск Валерия Липинского в декабре прошлого года. Председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров арестован по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России. Макаров подозревается в том, что он предоставлял некоторым фирмам значительные льготы при размещении коммерческой рекламы. До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назрани 17 августа. Более 100 человек получили ранения. Как сообщили в правительстве Ингушетии, среди жертв более 10 сотрудников правоохранительных органов. ООН обратилась к правительству Афганистана с призывом снять запрет на освещение актов насилия во время голосования на президентских выборах 20 августа. Этот призыв распространен в связи с критикой, которую высказали западные журналисты по поводу запрета. По меньшей мере 95 человек погибли и более 500 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов в столице Ирака, Багдаде. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 44 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Как сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Саудовское министерство внутренних дел, полиция захватила также вооружение, боеприпасы, а также электронные подрывные устройства.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что роль Верховного Совета России в победе над ГКЧП мы анализируем с бывшим спикером парламента Русланом Хасбулатовым, он находится у нас в студии. Отец Глеб Якунин, бывший народный депутат РСФСР, опасается повторения пройденного.
Мы видим, как ни парадоксально, насколько похожая ситуация. Путин сейчас занимается такой огромной пиар-компанией все время, и он фигурирует на телеэкранах. Мы, демократы, не идеализируем Медведева, но тем не менее Медведев как президент имеет какой-то шанс все-таки как бы повторить перестройку, гласность, то, что великий, я бы назвал, Горбачев это сделал. Без Горбачева вообще ничего не получилось. И вот опасность та, что как бы сейчас с Медведевым не произошло то же самое, что с Горбачевым, вдруг окажется, что он внезапно заболел, или он не может управлять государством. Все наши силовики страшно боятся борьбы, в первую очередь, с коррупцией, боятся за свои кресла. Поэтому опасность большая. Дай бог, чтобы Медведев в этом страшном августе усидел, да и вообще до конца года.
Опасаетесь ли вы засилия силовиков в российской власти?
Да нет, конечно, не опасаюсь, потому что по главе государства находятся вполне двое гражданских лиц, так и они, насколько я себе представляю ситуацию, достаточно прочно удерживают позиции. Другое дело, что у каждого высшего руководителя есть определенный стиль, определенная склонность к тем или иным методам использования каких-то кадров. Я лично не считаю это продуктивным. Потому что использовать на гражданской службе, по моему глубокому убеждению, военных, профессиональных военных, которые готовились совсем к другому делу, это гиблые результаты. Я не знаю ни одного генерала, ни одного, ни из тех, которые ныне действуют на поприще гражданской службы, ни тех, которые действовали ранее, которые дали бы обществу позитивный результат. Военные должны заниматься своим делом. А когда уходят в отставку, они должны иметь приличное содержание и не лезть в какие-то гражданские дела. Но взгляды у президента иные, у премьера другие. Так что никто им, наверное, не запрещает заниматься тем, чем они занимаются. А вот какой-то угрозы там переворота, что там вокруг чего-то там Медведев будет что-то другое, это, на мой взгляд, даже смешно, потому что оба они единомышленники, так, оба друг друга поддерживают, так, и я думаю, что даже смеются, когда встречаются вдвоем над теми опасениями, которые вот высказывают иногда солидные люди.
А насколько было опасно вот в начале 90-х двоевластие? Вот Горбачев, Янаев, Ельцин, Рудской. Вот вообще, когда два таких человека, претендующие на полномочия друг друга.
Да не было никакой опасности. Это, в общем-то, несведущие люди, так сказать, вот раздували какие-то из этих искр, так доводили до пожара. На самом деле не было ничего страшного. Ну, чего там, ну, бузил там потихоньку Александр Рудской. Ну, дали бы ему серьезное дело, он бы успокоился там. Янаев вообще никогда не выступал против Горбачева, там вообще тоже не было вот этой проблемы. Так, похоже, что серьезно, я насколько знаю, были противоречия между председателем Верховного Совета Лукьяновым и Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Там были. Но они тактично не выходили на поверхность, так между собой они обсуждали эти вопросы, потому что Лукьянов был приверженцем более такого и законодательного оформления вот этих вещей. Он, например, более как-то квалифицированно подходил к оценке союзного договора и будущему союза, а Горбачева занесло, ведь... Сама ведь идея союзного договора, нового союзного договора, по моему глубокому убеждению, была порочной. Потому что вдруг вытащили давным-давно забытый союзный договор, там, так, с какой стати? Вместо того, чтобы менять конституцию в соответствии с законодательством, так, обсуждать на Верховном Совете, на съезде, и вдруг мимо высшего законодательного органа начинают обсуждать вот этот самый союзный договор. У меня было страшное недоверие, ощущение беспокойства еще вот с тех пор, как я стал у власти в Российской Федерации вокруг этой идеи союзного договора. Поэтому я постарался объединить наши субъекты Российской Федерации через заключение как можно быстро федеративного договора, чтобы у нас не произошла та же ситуация в Российской Федерации, что и с Союзом. Потому что угроза распада Российской Федерации была велика. И, кстати, хочу сказать, что я так полагаю, что именно Верховный Совет России и спас Российскую Федерацию от той же участи. Я это говорю к чему? Потому что, вот, допустим, Владимир Владимирович Путин считает, насколько я понял из его выступления, что он обязан исключительно только Ельцину своим возвышением. А я хочу напомнить, что нет, он обязан не только Ельцину, а прежде всего высшему законодательному органу Российской Федерации, который сохранил и Ельцина, и Российскую Федерацию. Иначе не было бы куда сажать Путина. Ельцин не мог бы ему дать единую Россию, если бы не высший законодательный орган.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный и незарегистрированный кандидат в президенты России, вспоминает растерянность заговорщиков.
У заговорщиков, у путчистов, называйте их как хотите, не было ясного плана. У меня впечатление, что они очень надеялись на Горбачева, на его согласие возглавить этот путч или, по крайней мере, отдать распоряжение. То есть они все время ждали от него каких-то сигналов. А с другой стороны, конечно, они не ожидали такой реакции. Все-таки по тогдашним временам это было в новинку, чтобы десятки тысяч людей выходили на улицу, вполне готовые защищать своим телом, так сказать, Белый дом и нарождающуюся демократию. То есть для них это, конечно, было неожиданностью, и, конечно, преодолеть это можно было только большим кровопролитием, а это, видимо, в их планы не входило.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот Российскую Федерацию сохранили, но ведь фактически это тоже осколок империи, Руслан Иванович. А вот если бы просто пошли, согласились с Горбачевым, подняли бы внутрироссийские республики до уровня союзных, наверное, не было бы ни Чечни, не было бы проблем. Ну, образовался бы орган на территории бывшей СССР, типа Брюсселя, а остальные выходили бы лет по 20, как Украина. Я думаю, не было бы этих войн. А судьба России, видимо, она повторит судьбу Советского Союза. Дай Бог мирным путем. Спасибо.
Ну, в ваших словах вообще-то есть определенный резон. Тем более, что, кстати, и Ельцин был склонен соглашаться с Горбачевым по поводу предоставления вот таких широких прав автономии. Ведь от Ельцина исходил лозунг «Глотайте суверенитет столько, сколько можете», обращаясь к российским автономиям. Но дело вот в чем. Дело заключается в том, что, видите, ведь и не было бы войны в Чечне, если бы не был бы расстрелян Верховный Совет в 93-м году. И нынешняя Россия была бы процветающей, я абсолютно убежден в этом, и не было бы такого страшного падения жизненного уровня. Так, и, наверное, мы жили бы, я уверен, и в дружбе, в добрых соседских отношениях и с Украиной, и с другими республиками, с кем у нас ныне крайне натянутые отношения. Поэтому мне кажется, что здесь все-таки требуется некоторое более серьезное уточнение.
Слушай, москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Владимир. Если с вашего позволения, я хотел бы поздороваться с Русланом Имрановичем на чеченском языке. Сюрди кайла, Руслан. Да, Руслан Имранович, вот я хотел бы два вопроса вам задать. Первый вопрос такой, значит, комментарий и вопрос. Значит, ну, вы вместе с Борисом Николаевичем выступали против ГКЧП. Значит, вопрос такой, с какого момента и по какой причине у вас начались расхождения? Это первый вопрос. И второй вопрос. Руслан Иванович, скажите, пожалуйста, вот когда, вот я имею в виду события 92-го года, это вот осетино-ингушский конфликт, почему в ноябре на заседании Верховного Совета слушалось в закрытом режиме, вот что за необходимость была закрытого режима? Спасибо.
Ну, первый вопрос. Разногласия начались по вопросу, по главному вопросу экономической реформы. Я был категорическим противником от тех идей, тех авантюристических идей, с которыми пришел правительство Гайдар, Чубайс. И, кстати, именно эта политика, которая тогда была навязана, это так называемый Вашингтонский консенсус, она проводится и ныне. Вот почему сейчас Российская Федерация оказалась в более тяжелом кризисе, чем любая другая страна, благодаря порочной политике, которая была начата тогда вот с осени 91-го года после подавления ГКЧП. Вот это был главный вопрос. Остальные вопросы там по Конституции, по взаимоотношениям, уверяю вас, это были не только вторичные, это были какие-то там десятичные второстепенные вопросы. Я как профессиональный экономист знал и представлял себе, к чему приведет вот такая политика, и к чему она привела. Это мы все видели. Ну, а по второму вопросу по конфликту между ингушами и осетинами, Верховный Совет, его руководство, и в частности я, конечно, мы занимали очень жесткую позицию пресечения вооруженного конфликта. Так, ну а что касается, там, я сейчас эту деталь не помню, но если был проведен в закрытом режиме, я так полагаю, что это было по предложению самих военных, которые, видимо, не хотели, чтобы что-то там стало известным. Хотя то, что говорится на парламенте, на заседаниях парламента, закрытый это, не закрытый режим, никогда не становится тайной. Это все информированные люди знают. Парламент – это самое открытое. Закрытая система власти, и в каком бы режиме ни они слушали вопросы, всегда это становится достоянием общественности.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, дайте закончить мысли. Я вспоминаю, когда встала девочка, так красиво, в сарафанчике на пресс-конференции и сказала, с чем вы хотите сравнить ваш переворот. Так я вот хочу сказать, что Владимир Ильич Ленин сказал, что невозможно жарить яичницу, не разбив яйца. И он сказал, что каждый переворот или путч, и, в общем-то, Октябрьский переворот, он так долгое время назывался переворотом, только имеет тогда право жизни, если умеет себя защитить. Вот Хрущев, он тоже сделал путч и, в общем-то, Берию уничтожил. Потом Брежнев руками Семичастного уничтожил Хрущева, надеясь, направление. Ну, там игра как бы в два шага. Брежнева прикончила КГБ в виде Андропова. Андропов умер своей смертью, но все равно КГБ. Вот когда Жуков писал свои мемуары при Брежневе, то его заставляли сказать, что полковник, что он приезжал к полковнику Брежневу и советовался с ним по очень важным вопросам.
Вот всякая революция должна защищаться. Почему Верховный Совет вот не сделал таких выводов, и в 93-м году опять возобновился конфликт двух ветвей власти?
Вы знаете, меня, конечно, приходит, мне постоянно приходится напоминать следующее важное положение. Дело в том, что парламент, начиная с самого первого парламента, имеет только одну силу. Это силу закона. Если в обществе находятся влиятельные, вооруженные группы людей, которые не подчиняются закону, которые не считают для себя обязательным соблюдение закона, тогда в этом обществе нет места парламенту. У парламента никогда не бывает исполнительно-распорядительных распоряжений. Ему не подчиняются непосредственно ни спецслужбы, ни МВД, ни армии. У него только одна сила – сила закона. Вот почему. Когда против него осуществляется вооруженный переворот, вооруженное восстание, сперва заговор, потом этот заговор переходит в переворот, конечно, какие могут быть силы у парламента? Если это действительно демократически настроенное общество, конечно, они мгновенно могут подавить любую вылазку. Если бы страна бы стала, потребовала к ответственности, конечно, все бы разбежались, путчисты кремлевские, во главе с Ельциным. Но этого же не было. Наоборот, люди хлопали в ладоши, наслаждались зрелищем, хлеба и зрелищ. Дамы гуляли с собачкой. Здесь прямо чуть ли не с Арбата стреляли из танковых орудий. Возмутились люди, набросились на этих людей, которые расстреливали парламентский дворец. Вот в чем причина поражения парламентарной демократии в 93-м году. То есть, поэтому даже сейчас, когда говорят о демократии, а я не уверен в том, что большинству общества нужна демократия.
Федор Шолохов-Ведяев, бывший народный депутат РСФСР, а в те годы потом первый заместитель министра иностранных дел России, считает, что заговор ГКЧП был обречен.
Путч, с моей точки зрения, победить не мог в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, сама система уже была дебильной, то есть абсолютно недееспособной, что показал блестящий Синклит, который выступил на пресс-конференции. Во-вторых, конечно, это было народное возмущение. И, наконец, фактор, который редко упоминается, но то, что спецслужбы, более того, самые подготовленные подразделения спецслужб, я имею в виду подразделения «Альфа», отказались участвовать в этих действиях. Кроме того, конечно, и когда мы говорим о спецслужбах, мы должны понимать вообще все силовые структуры. И в данном случае вооруженные силы тоже были далеко не в восторге от происходящего.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, Руслан Иванович.
Добрый день.
Не кажется
добрый
ли
вечер.
Вам, что отчасти причиной поражения в нашей стране демократии было то, что люди, устраивавшие революцию в 89-91 году, не особенно ценили интеллектуальную деятельность? Вот начали сотрудничать все огромное количество бывших диссидентов с номенклатурой союзных республик. А между тем еще, мол, развалим Советский Союз, и получится у нас демократия на его обломках. А между тем еще в 80-е годы Михаил Сергеевич, только не Горбачев, а Васленский, написал книгу «Номенклатура», где ясно показал, что номенклатурный класс никак не связан с социальной структурой того государства, которое он захватывает. Он формируется отдельно и потом уничтожает местные сословия и создает совершенно новую структуру. Поэтому, расчленяя Советский Союз, просто воспроизводили маленькие посткоммунистические диктатуры. И вот что теперь мы имеем практически, мне кажется, на всей территории бывшего СССР. И более того, некоторый элемент космополитизма у этой структуры тоже сохранился. Вот посмотрите, все наши так называемые национальные корпорации, как утверждают господин Милов и господин Кричевский, управляются из каких-то офшоров. То есть это такой вот новый Коминтерн.
Видите, как мне кажется, ситуация заключалась вот в чем. Многие демократы, в том числе и депутаты, они, используя свою популярность первую, вот возможность выступлений в печати, телевидении, конечно, они стали очень популярными. И они ведь тоже захотели уйти во власть. Вот Федор Шолохов-Ведяев, ему тоже оказалось недостаточным места у нас в Верховном Совете. Он захотел стать первым заместителем министра иностранных дел. Вот и считайте, что погиб демократ. Где он там? Вот занимается бумажками где-то в дипломатическом аппарате. Другие вот видные политики, депутаты союзные захотели стать мэрами, пэрами. Так, третьи захотели там занять новые помещения, вот бывшие там высшей партийной школы, ректора и прочее, и так далее. Вот, например, у нас в Верховном Совете так, ну, десятки очень толковых людей, на которых и я опирался, и Борис Николаевич Ельцин, они ушли в номенклатуру. То есть, использовав вот эти возможности, они тут же, так сказать, действительно вот, перестали быть и политиками, а стали вот чиновниками. Это была такая очень серьезная тенденция. И вот обескровление произошло демократических сил. Конечно, перерождение, процессы перерождения свойственны вообще-то всякой революции и постреволюционным процессам. Но, тем не менее, я хотел бы все-таки еще раз предостеречь от какого-то такого легкомысленного отношения к чепистам. Так, это не так все просто. А вот все, как знаете, вот догматические утверждения, ах, они там не могли победить, не могли победить. А почему не могли победить? Так потому что не победили, вот и весь аргумент. Они не могли победить, потому что не победили. Но это же не аргумент. Если бы они отдали приказ, тот же Лукьянов отдал бы приказ, или Янаев. Так, все разгромите в течение 5 минут. Те же войска, какие бы у них не были сомнения, пошли бы и разгромили бы. Но у них, я повторяю еще раз, где-то хватило совести этого не делать. А в 93-м году не хватило этой совести, и расстреляли, разогнали. Вот оттуда ноги растут нынешним процессом авторитаризма и прочим негативным явлениям, о которых вот здесь задают вопросы, и о которых, в общем-то, говорят все с каким-то серьезным основанием.
Лев Пономарев, бывший народный депутат РСФСР, соучредитель движения «Демократическая Россия», считает победителем августовской революции народ.
Это чудо какое-то, на самом деле. Хоть я и был организатором отчасти прихода народу, с утра 19 числа активисты Дем России обзванивали своих координаторов и звали людей сначала на Красную площадь, а потом в Белому дому было принято решение. И отчасти мы можем сказать, что это мы организовали приход людей, но реально начали бы сейчас обзванивать, никто бы не пришел. И рано или поздно это будет отмечаться значительно более серьезно, чем сейчас это происходит. Вот мы сегодня собирались у Белого дома, нас там было около 100 человек. Людей, которые либо сидели в самом Белом доме, из депутатов было только 3, которые сидели в Белом доме, или те, которые защищали Белый дом. Рано или поздно это будет событие отмечаться значительно более массово, с пониманием той огромной роли, которую в истории России это сыграло событие.
Вот победил. Ну, прав Лев Пономарев, действительно, народ победил. Если бы народ не пришел бы туда, под стены Белого дома, как бы мы могли победить, как бы мы могли вести свою политику, и разъяснительную, и организационную, и другую, которую я, естественно, не могу говорить, уже непосредственно там в рядах ГКЧП и прочих вот вещах. Вот могу только один эпизод рассказать. У нас в секретариате работала одна молодая женщина. Это к вопросу о том, что я тоже согласен, что в рядах ГКЧП была большая растерянность. Так. Она мне говорит: Руслан Миранович, у меня двоюродная сестра работает в аппарате у премьер-министра Павлова. Вот эти документы, мы же принимали много документов, вот я первый документ, это постановление Президиума Верховного Совета России с осуждением ГКЧП и с созывом чрезвычайного заседания Верховного Совета. Она говорит: давайте я размножу этот документ по всему миру и по всем регионам через аппарат премьер-министра СССР, главного заговорщика. И что вы думаете? Звонит мне на следующий день из Бишкека, Киргизии, председатель Верховного Совета Шеремкулов, Киргизская ССР, и говорит: Руслан Иванович, я теперь не сомневаюсь в победе вашей, потому что если из аппарата союзного премьера мне приходит ваш документ, то я уже понял, что вы контролируете все там. Вот такая была ситуация. Нам, конечно, помогали люди самых разных взглядов, разного социального происхождения, разных служебных там должностей и так далее. Это прав, Лёва Пономарёв? Конечно, без народа мы бы не выиграли.
Как, по-вашему, требует ли осмысления политический опыт августа 91-го года?
Ну, его очень хорошо осмыслили ельцинисты. Они, так сказать, извлекли максимум уроков и разгромили, расстреляли парламент в 93-м году. Очень здорово.
Как, по-вашему, был ли август 91-го года прологом будущих цветных революций?
Я отношусь, вы знаете, к понятию цветной революции, их возникновению, вот не совсем не так. Я здесь не вижу каких-то закономерностей. Это процессы отчасти субъективного плана, субъективного строительства, институционального порядка, и они возникли в силу сложившихся стихийных обстоятельств, а не в силу каких-то внутренних закономерностей развития этих обществ.
Как, по-вашему, Наступит ли время, когда сменится нынешнее поколение политической элиты, когда опять вот август 91 года будет праздником победы демократии в России?
Будет, конечно, но для этого надо, чтобы общество было процветающим, чтобы люди не думали о хлебе насущном, чтобы люди могли быть уверенным в своей собственной судьбе и судьбе своих детей. А сейчас, когда речь идет о том, что же мне делать завтра, что же мне делать послезавтра, как мне вылечить, как, за что, откуда взять деньги на лечение, на учебу, на продовольствие, на одежду, когда вот такие жизненные вопросы стоят у тебя перед глазами, перед твоей жизнью, вот как сегодняшние, то, конечно, думать о демократии, о том, чтобы праздновать какой-то день, так не приходится.
Как вы считаете, дальновидно ли поступают московские власти, запрещая проведение шествия 22 августа памятного от Белого дома до места гибели защитников вот у тоннеля в Садовом?
Да нет, конечно, недальновидно. Они не только недальновидны, но они обнаруживают вот какую-то трусость. Причем почему она такая предельная осторожность, граничащая вот с такой неуверенностью? Что они так себя неуверенно чувствуют, мне непонятно. Конечно, недальновидно. Глупо.
Должны ли, по-вашему, высшие руководители государства хотя бы вот не сегодня, а в день российского флага вспомнить события 91-го года?
Я думаю, что должно, потому что именно эти события, они, если и не героические, то они трагические, это история, это важнейшая история в жизни нашего общества. Как же не вспоминать? Как же не вспоминать? Тем более, что это двойственное событие. Я отношусь крайне двойственно к этому. Так, ну, а не вспоминать невозможно.
Вы сам ходите вот на Ваганьковское кладбище, на могилы защитников троих Белого дома?
Не всегда, не регулярно, но, конечно, вспоминаю и дома, так и переживаю, и достаю архивы, опять мучительно переживаю за все эти... Знаете, чтобы как-то все это понять, осмыслить, наверное, надо быть не просто свидетелем, а быть участником и находиться в центре этих событий. Конечно, вспоминаю.
Спасибо. Напомню, что сегодня 19 августа исполнилось 18 лет начала драматических событий 91 года. На этом фоне уже известно, что в Москве и Санкт-Петербурге демократам запретили праздновать День Победы над ГКЧП. Роль Верховного Совета России в тех событиях мы проанализировали с бывшим спикером парламента Русланом Имрановичем Хасбулатовым. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.